Душа его питалась скорбью, грудь дышала печалью, вместо питья текли из глаз слезы. Между тем совершилось то, что было предопределено Богом. Младенец умер. Жена была в слезах, весь дом исполнен был стонами. Слуги в страхе ожидали, что будет. Ибо никто не успел известить господина о смерти сына, опасаясь, чтобы царь, который так горько оплакивал еще живого сына, не лишил себя жизни, услышав об его смерти. Когда слуги совещались между собою, когда они в унынии то сетовали, то запрещали друг другу говорить, Давид понял и предупредил вестников, спросив, не скончался ли сын. Не имея возможности их скрыть, они слезами объявили о случившемся. При этом было необыкновенное опасение, сильное ожидание и страх, как бы нежный отец не подверг сам себя опасности. Но царь Давид спокойно оставляет лосиницу, весело встает, как будто получив весть о безопасности сына, идет в умывальницу и умывает свое тело, приходит в храм, молится Богу, кушает пищу вместе с приближенными, подавив вздохи, отложив всякое сетование и с веселым лицом. Домашние удивляются, приближенные изумляются этой необыкновенной и внезапной перемене и, наконец, осмеливаются спросить его, что это значит, что при жизни сына он так скорбел, а по смерти уже не скорбит. Тогда этот необыкновенный по своему великодушию муж отвечал им, пока сын был жив, то нужно было смириться, поститься и плакать пред лицом Господним, потому что была надежда на возвращение его к жизни. Но когда воля Господня совершилась, то безрассудно и нечестиво терзать душу бесполезным плачем. Теперь, говорит он, аз имам, идти к нему, то и же не возвратиться ко мне. Царство. 12 глава. Вот пример великодушия и мужества. Если же Давид, еще бывший под законом, имевший, не скажу, позволение, а необходимость плакать, если он так удерживал душу от безрассудного плача, так умерял печаль свою и своих приближенных, то мы, живущие под благодатью, имеющие верную надежду воскресения, получившие запрещение всякого сетования, почему так упорно оплакиваем своих мертвецов, по примеру язычников, поднимаем безрассудные вопли, как бы в опьянении, разрываем одежды, умножаем грудь, поем пустые слова и причитания около тела и гробницы усопшего? Для чего при этом окрашиваем платье в черный цвет, если только не для того, чтобы не только слезами, но и самой одеждой показать себя неверующими и жалкими? Все это, братья, должно быть чуждо нам, непозволительно. А если бы и было позволительно, то неприлично. Впрочем, иных из братьев и сестер, которых, собственно, я, вера их и заповедь Господня могли бы сделать твердыми, обессиливает и сокрушает мнение родственников и соседей, как бы не пошли их каменными и жестокосердными, если они не переменят одежды, если не предадутся с неистовством безумному плачу. Но как пусто, как непристойно думать о мнении людей заблуждающихся, а не бояться того, как бы не причинить ущерба вере, которую принял. Почему бы такому человеку не поучиться лучше терпению? Почему бы тому, кто сомневается, не научиться от меня вере? Если бы даже и действительно в груди его была такая печаль, и в таком случае следовало бы безмолвие умерять скорбь рассудительностью, а не разглашать об ней с душевным легкомыслием. Хочу предложить еще один пример для исправления тех, которые думают оплакивать умерших. Этот пример из языческой истории. Был один языческий начальник, имевший единственного и довольно любимого сына, когда он по языческому заблуждению приносил Капитолии жертву своим идолам, доходит до него весть, что единственного его сына уже не стало. Он не оставил жертвы, которая была в руках его, не заплакал и даже не вздохнул, но послушайте, что отвечал. «Пусть, — и говорит, — погребут его. Я помню, что я родил сына смертным». Посмотри на этот ответ, посмотри на мужество язычника. Он не велел даже дожидаться себя, чтобы сын был предан погребению в его присутствии. Что же будет, братья, с нами, если дьявол в день суда выведет его против нас пред Христом и скажет, «Этот почитатель мой, которого я обольщал своими кознями, чтобы он служил слепым и глухим истуканом, которому я не обещал ни воскресения из мертвых, ни рая, ни царства небесного, этот доблестный муж, узнав о смерти своего единственного сына, не опечалился и не вздохнул и не оставил при таком известии моего капища. А твои христиане, твои верующие, за которых ты распялся и умер, чтобы они не боялись смерти и были уверены в воскресении, не только оплакивают умерших и голосом, и видом, но даже затрудняются тогда идти в церковь. А некоторые и из клириков твоих и пастырей прерывают свою службу, предаваясь плачу, как бы вопреки твоей воле. Почему? Потому что ты благоволил призвать их к себе из-за тьмы века. Что же будем мы, братья, отвечать на это? Не будем ли мы объяты стыдом, когда в этом отношении окажемся ниже язычников? Язычник, не знающий Бога, должен плакать, потому что он, как только умрет, прямо идет на казнь. Должен сокрушаться и иудей, который, не веруя во Христа, обрек свою душу на погибель. Достойны сожаления также и наши оглашенные, если они или по своему неверию, или по нерадению ближних скончаются без спасительного крещения. Но кто освящен благодатью, запечатлен верою, честен по поведению и неизменен в невинности того, когда он отойдет из здешнего мира, надобно ублажать, а не оплакивать, тому надобно завидовать, а не плакать об нем. Впрочем, завидовать умеренно, так как мы знаем, что в свое время и мы последуем за ними. Итак, верующий, отри слезы, удержи вздохи, прекрати рыдание и вместо этой печали прими на себя ту спасительную печаль, которую блаженный апостол назвал «печалью по яже по Бозе», которая обыкновенно доставляет верное спасение, то есть раскаяние в соделанных проступках. Коринфянам 7 глава. Испытай свое сердце, спроси свою совесть, и если найдешь что-нибудь требующее покаяния, а ты найдешь это как человек, то вздыхай при исповедании грехов, проливай слезы в молитве, сокрушайся об истинной смерти, о наказании души, сокрушайся о грехах, как говорит Давид. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть вину. Псалом 50. А не страшись разрушения этого тела, которое в свое время, по повелению Божьему, обновится к лучшему. Посмотри, как определением Божьим назначено и то, и другое. Грядет час, говорит оно, и когда сущие в гробах оживут. Иоанн 5 глава 25 стих. Вот успокоение, вот побуждение к презрению смерти. А что далее? И изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда. Иоанн 5 глава 29 стих. Вот и различие между воскресшими. Воскреснут должно всякому телу человеческому. Добрый воскреснет для жизни, а злой воскреснет для казни, как написано: «Сел ради, не воскреснут нечестивые на суды, ниже грешницы в совет праведных». Псалом 1. «Посему, дабы нам воскреснуть не для осуждения, перестанем скорбеть о смерти, а примем на себя печаль раскаяния. Позаботимся о добрых делах и о лучшей жизни, будем думать о прахе, об умерших, для того, чтобы помнить, что и мы смертные, чтобы при таком воспоминании нам не пренебрегать своим спасением, пока есть время, пока еще возможно, или приносить лучшие плоды и исправляться, если мы согрешили по неведению, дабы нам, если день смерти застигнет нас нечаянно, не пришлось искать времени для покаяния и не находить его, просить милости и возможности загладить грехи и не получить желаемого. Итак, братья, мы показали всеобщность смерти, объяснили непозволительность слез, показали немощь древних и несвойственность я для христиан, объяснили тайну Господню, привели свидетельство апостолов, упомянули о деяниях апостолов и страданиях мучеников, указали на пример Давида и, кроме того, на поступок язычника, наконец, представили и вредную, и полезную печаль, ту, которая вредит, и ту, которая спасает через покаяние. Когда таким образом все это показано, то что другое должно делать нам, братья, как не взывать с благодарностью к Богу Отцу? «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Матфей 6 глава. «Так Ты даровал жизнь, Ты установил и смерть, Ты уводишь в мир, Ты и изводишь из мира, и изведши сохраняешь, никто из Твоих не погибает, ибо Ты сказал, что и волос с головы их не погибнет». Лука 21 глава. «От имяши дух их и исчезнут, и персти свою возвратятся, и постиши духа твоего, и созижутся, и обновиши лице земли». Псалом 103. Вот, братья, слова достойные верующих, вот спасительное врачество. Чей глаз отерт губкою этого утешения? увлажен с благоразумием этой примочкой, тот не только не почувствует слепоты и отчаяния, но не испытает и малейшего нагноения печали, а взирая на все светло очами сердца, будет говорить подобно терпеливейшему Иову: «Господь даде, Господь отъят, яко Господи изволится, так убысть, буди имя Господне благословенно вовеки». Иов, 1 глава. Никто уже не должен плакать, никто не должен скорбеть и порицать исправление Христова, ибо Он победил смерть. Итак, что же ты напрасно плачешь? Смерть уже не есть что иное, как сон. Для чего же ты сетуешь и рыдаешь? Для чего ты посрамляешь умершего? Для чего других заставляешь трепетать смерти? Для чего принуждаешь многих обвинять Бога, как будто бы Он уготовил для нас великие бедствия? Или еще более, для чего ты по смерти кого-либо из опресных созываешь нищих, просишь священников, чтобы они молились об нем? Для того, скажешь ты, чтобы умерший получил успокоение, чтобы судья был милостив к нему. И так об этом-то ты плачешь и рыдаешь, но ты противоречишь себе самому. Отчего он удалился в пристани, тем ты его подвергаешь буре. Но что же делать, скажешь ты? Такова природа наша. Нет, не вини природу и не почитай слез своих необходимыми. Мы сами все превращаем, сами предаемся слабостям, сами унижаем себя и неверных делаем худышими. Но, скажешь, я оплакиваю не его, а себя. И это не свойственно любящему, ибо желать, чтобы он еще сетовал о тебе и подвергался неизвестности твоего будущего, тогда как ему следует быть увенчанным и идти к пристанищу, или чтобы он обрывался волнами, тогда как ему можно быть в пристани. Но я не знаю, скажешь, куда отошел он. Как не знаешь, скажи мне, он жил или праведно, или нет. Поэтому известно, куда отойдет он. Потому самому, скажешь, я и сокрушаюсь, что он умер грешником. Это есть одна отговорка и предлог. Если бы ты поэтому оплакивал умершего, то тебе надлежало бы исправлять и совершать его при жизни, но ты заботишься только о себе, а не об нем. Впрочем, если он умер грешником, то и в таком случае надо радоваться, что прекратились грехи его, и что он не приложил еще зла ко злу, и помогать ему, сколько возможно, не слезами, а молитвами, молениями, милостынями и приношениями. Ибо все это установлено не напрасно. Не напрасно мы совершаем при божественных таинствах поминовение об умерших и ходатайствуем за них, умоляя прилежащего Агнца, вземшего грехи мира, но для того, чтобы им было от того некоторое утешение. Не напрасно предстоящий пред жертвенником при совершении страшных таинств взывает о всех во Христе усопших и память о них творящих. Если бы о них не совершались поминовения, то не произносились бы эти слова. Наши действия – незрелищные представления. Да не будет. Они совершаются по устроению Святого Духа. Будем помогать умершим и совершать о них поминовение. Ибо если детей Иова очищала жертва отца, Иов, 1 глава, то почему ты сомневаешься, что когда и мы приносим жертву за умерших, то им бывает некоторое утешение? Бог часто подает благодать одним за других. Это объяснил апостол Павел, когда сказал: «Да от многих лиц, еже в нас дарование, многими благодарится о вас». Коринфянам 1 глава. «Не обленимся же помогать умершим и приносить за них молитвы, ибо предлежит общее очищение вселенной. Поэтому мы и молимся тогда с дерзновением о всей вселенной и именуем их вместе с мучениками, исповедниками и священниками. Ибо мы все одно тело, хотя члены одни других превосходнее. Так отсюду возможно снискивать им прощение и от молитв, и от приносимых за них даров, и от призываемых вместе с ними. Послушайте, жены, которые любите плакать и предаетесь безмерной скорби, вы поступаете по-язычески. Если же скорбеть об умерших свойственно язычникам, то скажи мне, кому прилично сокрушаться терзать щеки? Зачем плачешь ты, если веруешь, что умерший воскреснет, что он не погиб, что смерть есть сон и покой? Затем говоришь, что я лишилась в нем супруга, защитника, попечителя и помощника во всех делах и нуждах. Когда ты лишилась сына в младенческом возрасте, находившегося, который еще ничего не мог для тебя сделать, тогда о чем плачешь, о чем жалеешь? Он, говоришь, подавал благие надежды, и я ожидала, что он со временем будет иметь обо мне попечение. Поэтому-то я сожалею о муже, поэтому-то сожалею о сыне, поэтому-то дерзаюсь и рыдаю. не потому, чтобы я не веровала в воскресение, но потому, что стала беспомощную и лишилась покровителя, сожителя, сообщника во всем и утешителя. Вот почему плачу я. Знаю, что он воскреснет, но не могу равнодушно переносить и временные разлуки. Множество угрожает мне неприятностей. Всякий, кто бы не захотел, может обидеть меня. Рабы, прежде боявшиеся меня, теперь презирают и наносят оскорбления. Кто был облагодетельствован умершим, тот забыл его благодеяние. Кто был им обижен, тот по злобе к нему изливает гнев на меня. Поэтому-то не могу равнодушно переносить вдовства и не плакать горько, потому-то терзаюсь, потому-то плачу. Итак, чем утешим их? Что скажем? Чем утолим печаль их? Наперед я постараюсь доказать им, что плач их происходит не от этих причин, а от безрассудной страсти. Ибо если ты по этим причинам скорбишь, то тебе надлежит по умершим скорбеть беспрестанно. Но ежели по прошествии одного года ты до того забываешь его, что живешь, как будто ничего не случилось с тобой, то, очевидно, оплакиваешь не умершего и не покровительство его, но скорбишь, потому что не можешь перенести равнодушно вдовство и прекращение супружества. Что скажут против всего вступившие во второй брак?